«Понятно», — сказал он. «Американским сионистам только этого и надо. Потому-то всему вашему поколению мозги и запорошили». Машина тронулась с места и повернула на Никитскую. «Не очень понимаю, о ком вы говорите», — сказал я, «но в таком случае надо взять и обустроить этих американских сионистов». «А их вы, интересно, как обустроите?» «Точно так же», — ответил я, «и Америку тоже обустроить надо. Да и вообще, зачем входить в частности? Если уж обустраивать, так весь мир сразу. Так что же вы этого не сделаете?» «Именно это я и собираюсь сегодня осуществить», — сказал я. Господин снисходительно кивнул бородой. «Глупо, конечно, говорить с вами всерьез, но я должен заметить, что не вы первый порите эту чушь. Делать вид, что сомневаешься в реальности мира — самая малодушная форма ухода от этой самой реальности. Полное убожество, если хотите знать. Несмотря на свою кажущуюся абсурдность, жестокость и бессмысленность, этот мир все же существует, не так ли? Существует со всеми проблемами, которые в нем есть». Я промолчал. «Поэтому разговоры о нереальности мира свидетельствуют не о высокой духовности, а совсем наоборот. Не принимая творения, вы тем самым не принимаете и Творца». «Я не очень понимаю, что такое духовность», — сказал я. «А что касается Творца этого мира, то я с ним довольно коротко знаком». «Вот как?» «Да-с. Его зовут Григорий Котовский. Он живет в Париже, и судя по тому, что мы видим за окнами вашей замечательной машины, он продолжает злоупотреблять кокаином. Это все, что вы можете про него сказать?» «Пожалуй, я еще могу сказать, что голова у него сейчас залеплена пластырем». «Понятно. Вы позвольте спросить, из какой психиатрической больницы сбежали?» Я задумался. «Кажется, из 17-й». «Да, точно. Там у дверей была такая синяя вывеска, и на ней была цифра 17. И еще было написано, что больница образцовая». Машина затормозила. Я поглядел в окно. За ним было здание консерватории. Мы были где-то рядом с табакеркой. «Слушайте», — сказал я, — «давайте спросим дорогу». «Я вас дальше не повезу», — сказал господин. «Вылезайте из машины ко всем чертям». Пожав плечами, я открыл дверь и вылез. Каплеобразный автомобиль сорвался с места и укатил в направлении Кремля. Было обидно, что моя попытка говорить откровенно и искренне натолкнулась на такой прием. Впрочем, к моменту, когда я добрался до угла консерватории, я уже полностью обустроил бородатого господина со всеми его чертями. Я огляделся по сторонам. Улица определенно была мне знакома. Я прошел по ней с полсотни метров и увидел поворот направо. И почти сразу же за ним была знакомая подворотня, у которой автомобиль фон Эрнана остановился в ту памятную зимнюю ночь. Она была такой же в точности, как и тогда, только, кажется, изменился цвет дома. И еще на мостовой, перед подворотней, стояло множество разноцветных машин самых разнообразных очертаний. Быстро пройдя невыразимо угнетающий двор, я оказался перед дверью, на которой торчал футуристический козырек из стекла и стали. К козырьку была прикреплена небольшая вывеска. «Иван Бык, Джон Булл Пабс Интернешнл». Несколько соседних с дверью окон, закрытых полуспущенными розовыми гординами, светились. Из-за них доносился заунывно-механический звук неясного инструмента. Я потянул на себя дверь. За ней открылся короткий коридор, увешанный тяжелыми шубами и пальто. В его конце была неожиданно грубая стальная дверь. Навстречу мне поднялся с табурета, похожий на преступника, человек в канареечном пиджаке с золотыми пуговицами. В руке у него была странного вида телефонная трубка с оборванным проводом, от которого оставался кусок длиной не более дюйма. Я готов был поклясться, что за секунду перед тем, как встать мне навстречу, он говорил в эту трубку, от возбуждения покачивая ногой, причем держал ее неправильно, так что обрывок провода был вверху. Эта трогательная детская способность полностью погружаться в свои фантазии, совершенно необычная для такого громилы, заставило меня испытать к нему нечто вроде симпатии. «У нас вход только для членов клуба», — сказал он. «Слушайте», — сказал я, — «я тут совсем недавно был с двумя приятелями, помните? Вас еще прикладом в пах ударили». На недобром лице канареечного господина проступили усталость и отвращение. «Помните?» — переспросил я.
«Помню», — сказал он, —
«Но ведь мы уже заплатили». «Я не за деньгами», — ответил я. «Мне бы хотелось просто посидеть у вас. Поверьте, я буду здесь недолго». Канареечный господин вымученно улыбнулся, открыл стальную дверь, за которой висела бархатная штора, откинул ее, и я вошел в полутемный зал.